Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» поговорим о снятых в Европе фильмах, посвященных российскому ЛГБТ-сообществу, а в первой половине часа о прошедшей в Москве в театральном центре Мейерхольда выставке фотографий автопортретов польского драматурга, писателя, художника Станислава Виткевича, чье творчество оказало серьезное влияние на развитие европейского театра и польской культуры послевоенного периода. Виткевич, псевдоним Виткаце, служил в российской армии времен Первой мировой войны, экспериментировал с наркотиками, покончил с собой в сентябре 1939 года после вторжения в Польшу, Германии и Советского Союза. Главная фотография выставки в центре Мейерхольда – многократный портрет, сделанный в 16 году в Петербурге. Писатель в военной форме сидит за столом и отражается в четырех зеркалах, что создает сюрреалистическую иллюзию встречи двойников. О фотографиях Виткевича и его творческом наследии моя коллега Елена Фанайлова беседовала с Мариком Радзивоном, польским театроведом и культурологом.
Марк, открывает выставку так называемый многократный портрет Виткевича, или как его лучше назвать, это пять образов одного и того же человека в военном мундире перед зеркалами. И это производит совершенно головокружительное, сюрреалистическое какое-то невероятное впечатление.
Фотографии Виткацего, или как по-русски сказать, ну, Станислава Игнатьева Виткевича, это один из многих его проектов. Одна, я бы даже сказал, небольшая часть его литературной, художественной жизни. Кроме фотографий, он замечательный драматург.
Он прежде всего известен в России как
прежде
драматург.
Прежде всего как драматург, да. Польский театр 50-х, 60-х годов, после оттепели 50-х, 60-х, 70-е годы. Это на самом деле постоянные постановки его пьес. Кроме того, это автор нескольких романов, которые, безусловно, вошли в историю польской литературы 20 века. Кроме того, это выдающийся художник. Есть специалисты, которые считают, что в первую очередь он художник, который, как человек очень способный, остроумный, интеллигентный, перешел тоже в литературу. И вообще даже не художник, не литератор, не писатель, а вообще человек, человек-оркестр, если можно так сказать. Человек, который из своей жизни сделал какой-то художественный артефакт со всей своей жизни. Я бы хотел еще сказать, что как художник Игнаций Виткевич был сыном тоже Станислава Виткевича, известного краковского художника. И сам Виткаций рос в такой атмосфере краковского модерна начала 20 века. Его судьба была уже как-то назначена тем, что он в этой краковской среде краковских художников рос. И, ну, как-то был уже назначен. Выбора другого у него не было, я даже так мог сказать, кажется. В 30-е годы Виткевич открыл, организовал так называемую фирму портретовую. Фирма, которая делает портреты. На самом деле это было такое немножко издевательство над самим собой. Он писал за деньги портреты, в основном писал портреты своих друзей. Таким образом, у нас есть портрет Юлиана Тувима, Ивашкевича, отца Виткацего и многих-многих других. Это не обычные портреты, это не классика художественного портрета, а такой очень необычный портрет. О Виткаце мы можем говорить как о художнике, как о писателе, но сама его жизнь на грани 19-20 века еще как-то связана с отцом и с этим Краковым художников. Потом сама его жизнь очень интересна. У человека, который служил в царской армии, который в Петербурге видел начало революции, который довольно быстро понял, что это такое, кто это такие большевики, чем это грозит вся эта большевистская волна всей Европе и вообще всему миру. И такой фатализм, который специалисты видят, наверное, и в его художественных работах, и в литературе, и в его художественных работах, в картинах. Такой фатализм, который довел его до самоубийства 17 сентября 1939 года, когда советская армия вошла на территорию восточных воеводств Польши.
Возвращаясь к фотографии, которая открывает выставку, этот многократный портрет, это же период Петербурга, я правильно понимаю?
Да. Это, если я не ошибаюсь, 1916 год. И он здесь в военной форме. Это военная, петербургская, царская часть, я бы так сказал, его биографии, она отражается не только в фотографиях, в литературе тоже. Вообще он сам, как фотограф, я бы не сказал, чтобы он был очень известен как фотограф. Это была одна из его таких художественных активностей. Но, скорее всего, я бы Виткацова назвал таким человеком, который вообще из своей жизни, я это уже говорил, который из своей жизни делает какой-то художественный процесс.
Можно поподробнее о каких-то его странностях, эскападах? Он, мне кажется, действительно типичный такой человек модерна, человек авангарда, блистательный и одновременно немножко извращенный, как о нем вспоминали.
Да. Это видно и в работах, и в самой его нехудожественной, а так, ну так скажем, человеческой биографии. Мне кажется, что правильно было бы сказать вот так, что он как гениальный художник, как выдающийся человек искусства и писатель, постоянно себя уничтожал. То есть он работал очень долго над очередным романом, после чего говорил: роман – это не художественная работа. Литература – это вот стихи, да, поэзия, да. А роман – работа он только над романами. Это вот такая солянка, в которую бросаем все, и на самом деле это к художественным работам отношения не имеет. Писал он картины выдающиеся, и его считали наследником отца, который пошел шаг дальше, чем отец. И очень быстро отказался от такого классического ремесла. И на самом деле его главная художественная, если можно так сказать, карьера – это 60-е годы, так как он бы опередил свое время.
То есть имеется в виду, что он получает известность, и его начинают изучать, пропагандировать, ставить и смотреть в 60-е?
Да-да, после оттепели, безусловно. Но мне кажется, что самоубийство 17 сентября тоже играло некоторую роль. Почему 17 сентября? Что тогда произошло? Вот это все это вопросы, уже не касающиеся самого Виткацева, но политические, да, вопросы, также новейшей истории Польши, которые до оттепели после 45 года, до 53-54 ставить было вообще нельзя. По крайней мере, очень сложно было это делать публично. Поэтому его самого тоже немножко замалчивали. Но это был, я бы так сказал, человек, но тогда этого слова, конечно, не было, его не употребляли, но это был человек постоянного хэппенинга. Человек, который сам себя уничтожал и родился заново, и возражал сам себе, и родился в очередной раз. Как художник, в какой-то момент перестал он писать картины и организовал эту фирму портретовую. Писал только портреты. Но портреты, которые на самом деле хотел продавать, но продавать было их нельзя, это тоже была часть какого-то хэппенинга. Женился он, если не ошибаюсь, где-то в 40 лет, по тогдашним меркам довольно поздно, с женой, с которой заключил договор, что на самом деле мы не будем жить вместе, это будет часть такого нашего совместного художественного проекта, такого хэппенинга, ты будешь жить отдельно, но иногда будем встречаться.
Она была по профессии кто?
Она была, по-моему, она была психолог.
То есть она не была человеком из мира богемы?
Нет, она тусовалась вот этой, в этой среде, но сама не была художником и не была литератором. Но там, конечно, там еще в этой богеме были другие женщины. Все это раньше в Польше никто это не издавал. Сейчас вышли 3 тома его переписки с женой, с этой официальной женой, где видно, как этот человек противоречит сам себе. Как он иногда видно, что это гений, с другой стороны видно тоже, что как он ведет себя как инфантильный какой-то ребенок. Незрелый совсем, что он постоянно происходили какие-то революции. А последняя революция и последний, может быть, самый большой хэппенинг произошел почти полвека после смерти Виткацего. Последний хэппенинг, который он, конечно, тут я немножко шучу, который он сам как-то с той стороны мира задумал. Только в начале 90-х появилась возможность после распада Советского Союза, чтобы прох Станислава Игнатьева Виткевича можно было похоронить в Польше.
А где он был похоронен?
А он был похоронен так, как большая часть интеллигенции, не только интеллигенции, но в том числе и варшавской, краковской, вместе с немецким фронтом бежала на восток, бежала, по крайней мере, первые 2 недели, с 1 сентября, когда началась Вторая мировая война, когда начались бомбежки Польши. Все, конечно, двинулись на восток, на Западную Украину, на Западную Беларусь, на восточное воеводство Польши. Он в том числе тоже. Тогда он жил в Закопане. Ну, в Закопане как такая мекка краковских и не только краковских художников и этой богемы. И до 17 сентября он двигался на восток и довольно далеко на западную Украину доехал. И там покончил с собой самоубийством. В начале 90-х его прахи привезли, после всяких исследований, привезли в Закопане, в Польшу. Там были очень официальные похороны. После чего начали проверять ДНК, и оказалось, что это не он. Прахи человека, который лежит в Закопане сейчас, это не Виткацы. С одной стороны, звучит это как-то какое-то трагическое недоразумение. С другой стороны, поскольку это Виткацы, все это складывается в какой-то очередной хэппенинг, который он, ну, задумать он его, естественно, не мог. Но как-то все это укладывается в этот, в тот же самый жанр, в котором он всегда жил.
То есть до сих пор люди не знают, где его настоящие останки?
Да. Угу. Ну, мы понимаем, где это примерно могло быть, но останки, которые приехали в начале 90-х годов, которые торжественно, в общем, очень громко и очень официально похоронили на кладбище в Закопане, выясняется, не его. И весь этот официоз, в общем, тоже был бы не его. Поэтому, на самом деле, это как-то справедливо, если можно так сказать.
В Закопане, если я правильно помню, находится музей с его картинами.
Да, в Закопане находится музей с его картинами. И это старый дом, в котором он жил, в котором он жил даже еще и в молодости, в котором жил его отец, Виткевичувка, да.
Если характеризовать его творчество как художника, то в какому стилю он принадлежал? Это элементы экспрессионизма?
Да, это, скорее всего, экспрессионизм, да. Скорее всего, это экспрессионизм, хотя есть такие черты очень оригинальные. Значит, даже человек, который не занимается профессионально, там, не знаю, историей искусства, если видит его картину, понимает, что это Виткацы. Там есть такие свои оригинальные черты, которых описать я не в состоянии, но это видно, что это. Но действительно там такой сильный тоже присутствует момент такого экспрессионизма, да.
А если говорить о сюжетах этих картин, то о чем они, если можно так сказать?
Это 90% это портреты, и это автопортреты. Очень разные, такие дьявольские иногда тоже.
Ну, это, там, собственно, в фотографиях.
В фотографиях это тоже видно, да. Тут даже вот в этих фотографиях, которые на этой выставке, да-да-да, в автопортретах, это тоже есть этот момент. Потом там еще, ну, так как у всей богемы, не только польская, естественно, начало 20 века, там, 10-20-х годов, там и первые попытки какой-то игры с сегодняшней точки зрения, скажем, может быть, и наивные, но какие-то первые попытки с наркотиками. И он тоже был тут лидер, скажем, вот в этом плане тоже. Да.
Кажется, Гамбрович сказал, что их было трое. Бруно Шульц, Виткевич и он. Как вот с точки зрения современного литературоведения можно об этом говорить? Это троица авангардистов, это троица людей, склонных к эскападам, к какому-то экстремальному поведению и к очень странной литературе, которую нельзя назвать мейнстримом никак, но тем не менее у него огромное количество поклонников.
Да, действительно, вот эта фраза Гамбровича, Гамбрович самый младший из этой троицы, и, наверное, он сам для себя искал поддержки, называя эти две большие фамилии. Но действительно, что-то есть похожее между ними. В первую очередь, как мне кажется, каждый из них был особым и отдельным писателем. Ни один из них не искал среды, не искал группы. Там, не знаю, Ивашкевич, Тувим, Слонимский, группа Скамандер, Галчинский, это группа Квадрыга. А тут три человека, которые прошли свою литературную, а в некотором плане даже и личную жизнь, отдельно, в полном одиночестве. И в литературе тоже они были одинокими людьми. Но, конечно, там есть разница как минимум одного поколения. Фердедрука Гамбровича, первый такой огромный успех Гамбровича, который вообще и вошел в историю литературы, польской литературы 20 века. Это 30, если не ошибаюсь, 38, 37 и 38 год. Но Виткацы тогда был фигурой очень известной. Так что я бы даже не говорил о каком-то похожем жанре, а, скорее всего, о похожем представлении о том, что это такое литература, и что вот эта вещь, которую можно делать только в одиночестве, только самому с собой, а не в какой-то группе большой.
Я бы добавила заниматься тайными сторонами человеческой души, изучая свою собственную душу.
Да. Но и Гамбрович, и Виткацы, и Шульц – это писатели, которым чужой был такой реалистическое ремесло, такой чистый реализм. В этом смысле они, каждый из них, по-своему перевернул современное наше представление о литературе в каком-то смысле, по крайней мере, в Польше.
Они похожи, я имею в виду Бруно Шульц и Виткевич, они же еще и художники, они похожи и литераторы,
конечно,
и художники.
Да, да.
А возвращаясь к современной Польше, мы можем говорить о влиянии Виткевича на современную польскую литературу или о влиянии всей этой троицы? В каких формах это может выражаться? Или это скорее общий дух?
Мне кажется, что скорее общий дух. Назвать современных писателей, похожих на Гамбровича или Виткевича, я бы не пробовал. Но если ты хорошо относишься к традиции, это еще не означает, что будешь подражать. Или наоборот, подражать не имеет смысла. Но, безусловно, я уверен, что если бы самых главных сейчас польских писателей современных спросить про важные, близкие им фамилии из польской литературы, вот эти три фамилии, безусловно, появлялись. И многих известных писателей 30-х, 40-х, 50-х годов в Польше мы сейчас не помним. А если их помним, тогда считаем их как, ну, какая-то закрытая глава для историков литературы. В этом плане ни Виткацы, ни Шульц, ни Гамбрович не устарели. Все очень живое.
А пьесы какие-то Виткевича сейчас идут в современной Польше?
Такой всплеск, такая вспышка, это все-таки после оттепели 50-е, 60-е годы. Это Ежи Яроцкий, кстати, который заканчивал в ГИТИС. Это и начало театра Ежева Гротовска. Это тоже Виткацы. Из современных можем назвать Грзегорза Яжину, директора театра «Розмайтощи» в Варшаве, рядом с Кшиштофом Варликовским, наверное, главный польский режиссер, но уже не молодого, а среднего поколения, один из самых важных. Его дебют в начале 90-х – это был «Виткацы», а потом и Гамбрович тоже. Не случайно, может быть, и Гамбрович, и Виткацы тут появляются. И оба, в общем, и тот, и другой писали и романы, и для театра тоже был для них. Не как драматургия, как часть литературы, а скорее драматургия, как материал для театра. То есть, такое не драматургическое в литературном смысле, а театральное, в смысле постановки мышления у них было, безусловно, у обоих.
В творчестве Виткевича большую часть, в литературном творчестве Виткевича большую часть занимают пьесы или романы все-таки?
Сложно сказать. Мне кажется, это было бы сложно разделить. Популярность больше, наверное, у драматургии, в его театральных. Да, у драматургии, кажется, да. Но разделить это нельзя. Но нет, здесь, видимо, там и литература тоже, безусловно, очень.
Интересно, как театр его представляет сценографически. В постановках Хиджина была какая-то отсылка к его фотографиям или к его картинам? Или это была совершенно современная сценография, никак не учитывающая?
К картинам, да, безусловно, к картинам, да. К таким цитатам, экспрессионизма, немецкого даже экспрессионизма на человека, который был, кажется, близок к Виткевичу. Да, безусловно, да, к картинам в сценографии это видно. Кроме того, сам Виткевич тоже писал тексты про работу с актером, про театр, как он себе представляет постановку, что это такой актер, как с ним работать. Такие теоретические тексты тоже есть. Ну а потом есть еще огромное количество писем, которые не напечатаны. Я сказал, что три тома корреспонденции с женой есть, а писем очень много. Я бы сказал, что они тоже частью литературного художественного проекта. Это не письма, это не источник информации, хотя источник информации, конечно, тоже, но это тоже работа писателя, как письмо, корреспонденция, как очередной литературный жанр для него. Мне кажется, что он это так воспринимал.
О Станиславе Виткевиче Елена Фанайлова беседовала с польским театроведом и культурологом Мариком Радзивоном. На «Волнах свободы» программа «Культурный дневник». Во Франции вышел в прокат фильм «Стенд» в русской версии «Противостояние» молодого французского режиссера Джонатана Таеба. Снятая в Харькове картина рассказывает о жизни пары молодых геев в сегодняшней России. Главные роли в фильме, снятом на русском языке, исполнили российские актеры Ренат Шутеев и Андрей Курганов, а также уроженец Донецка Андрей Кашман. С режиссером встретилась корреспондент «Радио Свободы» в Париже Наталья Коневская.
Небольшая съемочная группа приехала на Украину, не афишируя своих планов и не предупредив местные власти о том, что намеревается снимать полнометражный художественный фильм на такую деликатную для этой страны тематику. Как рассказал 28-летний режиссер, выбор пал на Украину, поскольку для въезда туда французам не нужна виза, и затрат такой вояж требует гораздо меньше, чем если бы съемки проводились в России. Да и несмотря на все сложности, на Украине все же тоже как-то спокойнее. Нет ощущения, что тебя могут в любой момент арестовать за пропаганду гомосексуализма, делится Джонатан Тайб. Молодым кинематографистам в профессиональном плане повезло дважды. Они оказались в Харькове еще и за 3 дня до того, как на востоке Украины началась война. Мы ощущали ту напряженность, которая возникла между русскоязычным населением и украинскими властями. В нашем актерском составе были и русские, и украинцы, но политическая ситуация на Украине никак не сказалась на отношениях внутри нашей команды. Зато мы отлично ощущали ту напряженность, которая возникла в стране, в буквальном смысле разрываемой между Европой и Россией, рассказывает французский режиссер. Он не скрывает, что мало знаком с Россией, Украиной и постсоветским пространством в целом, но не считает это препятствием для того, чтобы продемонстрировать зрителю те проблемы, с которыми в этих странах ежедневно сталкиваются представители сексуальных меньшинств.
Сама ситуация вдохновила меня на этот фильм, а не то, что говорят непосредственно представители ЛГБТ-сообщества в этих странах. Мои друзья возвратились из отпуска, проведенного на Украине, и показали мне видео одной из российских гомофобских организаций. Это был ролик, запечатлевший унижение и издевательство над геем и выставленный в свободном доступе в интернете. С этого началось наше расследование, происходящего в этой сфере в России. Мы ознакомились с принятыми там в 2013 году законами, просмотрели еще немало видеороликов в сети. Так появилась мысль снять об этом фильм. Преимущество современного кинематографа в том, что группа молодых французов может сегодня отправиться в совершенно незнакомую им с культурной точки зрения страну, и это лишь поможет подчеркнуть универсальность будущей картины. Мы хотели представить свой взгляд на вещи. Взгляд, не обремененный стереотипами о том, что происходит в России. Наш фильм начинается с дилеммы главного героя и затем показывает, к чему может привести ограничивающий в правах закон, какой сложный он может сделать человеческую жизнь.
Учитывая культурную близость двух стран, но гораздо большую степень свободы и меньшую дороговизну на Украине, съемки было решено проводить в Харькове, чисто из практических соображений, говорит Джонатан Тайб. Но фильм повествует исключительно о ситуации в России, и сказать по нему, в каком именно городе все происходит, фактически невозможно. Мы не проводили параллели между двумя странами, и тем более не смешивали происходящее в них. Мы говорили исключительно о происходящем в России, и Украина для нас была в данном случае лишь удобной декорацией, поясняет французский режиссер. Это обычная для кинематографа практика, но из-за кризиса мы оказались в очень непростой, но в то же время и очень интересной ситуации. Мы совершенно четко увидели, что Украина является настоящим мостом, соединяющим или разделяющим, зависит от того, как на это посмотреть, Россию и Европу.
Мы встретились с представителями московской ЛГБТ-общины. Их представитель приехал в Харьков, чтобы помочь нам сориентироваться на месте, а также чтобы консультировать по поводу сценария. Нам важно было убедиться, что мы представляем вещи в реалистичной для России манере. Роли двух главных героев фильма исполняют российские актеры, и они, в свою очередь, говорили нам, что и как должно быть. В Харькове мы встречались с представителями местной гей-общины, хотя она, надо сказать, ведет достаточно закрытый образ жизни. За время съемок я несколько раз летал в Москву, виделся там с представителями ряда российских ассоциаций, защищающих права гомосексуалов.
Для показа во Франции Тайб решил оставить английскую версию названия фильма. «Стенд», по его мнению, заключает в себе некую двойственность, оставляет зрителю пространство для свободной интерпретации. Встать на ноги, подняться, держать голову прямо, занять ту или иную позицию, остановиться – это слово может означать многое. Я решил оставить английское название для фильма, демонстрируемого во Франции, снятого на Украине, о России, рассказывает французский режиссер. На его взгляд, это еще раз подчеркивает международный характер его картины. Несмотря на то, что сценарий основан на реальных событиях, Джонатан Тайб предпочел оставить завершающую часть фильма открытой для интерпретации зрителя. Он не дает четкого ответа на вопрос, остался ли в живых его главный герой, Антон.
Мы.
Да, это вовсе не очевидно. И это вопрос, на который я не даю однозначного ответа, оставляю зрителю возможность свободной интерпретации. Весь фильм сделан в таком духе, чтобы подтолкнуть публику к размышлениям на заданную тему. Умирает Антон или нет, это тот выбор, который должны сделать для него зрители. Если хотите, в зависимости от степени оптимистичности или пессимистичности. В фильме достаточно элементов, позволяющих сделать этот выбор.
Андрей, от лица которого ведется повествование в этой картине, может вполне быть убийцей. И это тоже часть той проблематики, которая присутствует в фильме, объясняет Джонатан Тайб. По его словам, сложность и двойственность, ощущаемые при просмотре его фильма, вовсе не случайны. Они являются главной задумкой режиссера, ведь цель – показать, насколько сложна ситуация, в которой находятся в России люди, подобные Антону и его партнеру Владу. Эту сложность должен ощутить любой зритель, будь то представитель ЛГБТ-общины, стрейт или гомофоб, говорит собеседник «Радио Свобода».
Фильм был задуман так, чтобы задать людям все эти сложные вопросы. Вопросы, адаптируемые под человека, который смотрит картину. Персонаж, от имени которого ведется повествование, действительно особенный. Злодей ли он, нейтральный человек или положительный герой, все это я оставляю на суд зрителей.
Противостояние нацелено на широкую публику далеко за пределами одной России. По словам режиссера, после выхода на экраны во Франции фильм будет демонстрироваться в США, Великобритании, Италии, Польше. Картина уже была представлена на многочисленных кинофестивалях на 4 континентах и получила очень позитивные отзывы. Тайб считает, что это совместный французско-российско-украинский фильм уже в силу того, что поставлен он французам, а играют в нем российские и украинские актеры.
О фильме «Стенд» рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская. Пока российские власти трудятся над превращением державы в ад для геев и их семей, европейские законодатели соревнуются в создании наиболее удобных условий для жизни людей вне зависимости от их ориентации. В Нидерландах вышел закон, серьезно упрощающий жизнь лесбийских семей, в которых растут дети. О том, что такое быть не таким, как все, рассказывают амстердамские мамы и арестованный в Мурманске за пропаганду гомосексуализма голландский режиссер и политик Крис ван дер Вейн, который снял документальный фильм о юных российских геях и лесбиянках.
Анеке сначала по-немецки, потом по-голландски спрашивает у 4-летней дочери Тессы, сколько у нее бабушек. 3, отвечает Тесса.
Wie viele Omas hast du? Wie viele Omas hab ich?
Анеке, в прошлый раз, когда мы записывали передачу об однополых браках, у вас еще не было детей. Была только мечта их завести. Сегодня, 5 лет спустя, за столом с нами сидят 2 новых маленьких человека.
Просто мы нашли правильного папу. Им стал лучший друг моего брата, одинокий мужчина за 40. Идея пригласить его на эту роль принадлежала моей маме. Ей ужасно хотелось внуков, а нам ужасно хотелось детей. Брат организовал нам встречу со своим другом. Мы собрались в саду дома наших родителей в Германии. Уже не помню точно, как я сформулировала нашу просьбу, но что-то вроде того, что нам очень нужна помощь. Мы хотим найти отца для своих будущих детей, причем такого, который готов был бы поддерживать с ними связь. Мы бы хотели, чтобы дети знали, кто их отец.
Поддерживал бы с ними связь, но на расстоянии.
Все решения принимаем только мы. Например, в какую школу пойдет ребенок, где он будет жить. Нам нужен был твердый человек, который бы в достаточной мере доверил нам роль режиссеров.
Всегда существует опасность, что отцовские чувства заставят человека нарушить договоренность и потребовать права на ребенка.
Да, мы много об этом говорили. Сразу после рождения детей моя жена Бриджит официально оформила их усыновление. До недавнего времени это была обычная процедура при рождении ребенка в лесбийской семье. При этом отец ребенка должен был отказаться от прав на него. С помощью голландского адвоката мы составили письмо, которое отец наших детей подписал. Мы специально составили текст письма таким образом, чтобы дети, если они когда-нибудь прочтут его, не подумали, что отец от них отказался. Текст сформулирован очень осторожно, чтобы не обидеть чувства детей. Его главная тема – согласие отца на то, чтобы его ребенка усыновили. При этом отец полностью освобождается от материальной ответственности за детей.
Он теперь ни о чем не жалеет?
Абсолютно не жалеет. Наоборот, у нас сложились прекрасные отношения. Каждый месяц, когда мы приезжаем навестить моих родителей в Германию, он обязательно приходит, сидит с детьми, водит их на площадку. Иногда он приезжает навестить нас в Амстердаме. Но в остальном он никак не вмешивается в нашу жизнь.
Тут к разговору присоединяется жена Анеке, Бриджит.
Мы принципиально не хотели анонимного донора. Изначально мы очень долго искали отца ребенку здесь, в Амстердаме, среди друзей и друзей друзей. Но все сказали нет.
По разным причинам. У каждого были свои личные причины. Один ответил: «Ах, как прекрасно, что вы меня о таком попросили. Я очень польщен, но я не хочу иметь детей». Другой: «Извините, но я только что узнал, что скоро стану отцом. Моя подруга беременна. Еще один ребенок – это уже слишком». Третий хотел бы, но признался, что не сможет полностью отдать нам права на ребенка, отпустить его эмоционально.
Еще один кандидат объяснил, что подобный жест не сможет принять его жена, что для нее это будет слишком тяжело.
Появление на свет ребенка в любом случае связано с проявлением первобытных инстинктов. Родительские чувства невозможно полностью подчинить рацио. Отвечая на нашу просьбу, наши друзья руководствовались прежде всего своим внутренним чутьем. В конечном итоге отцом наших детей стал тот, кому эта идея была близка интуитивно.
Выбирая отца ребенку, вы в какой-то мере выбирали определенный желаемый генотип? Интеллект, внешность, здоровье?
Нет, дело не в отдельных генах, а в конкретном человеке. Хотя мы спрашивали про наследственные заболевания в его семье. Ну и если бы он был алкоголиком, то я бы однозначно отказалась. Зачем напрашиваться на неприятности?
Проблема не обзвука.
Я раньше не была знакома с отцом наших детей, но когда мы впервые встретились, мне бросилось в глаза, как разительно он на меня похож внешне. Мы с ним похожи, как брат и сестра. От этого тоже какое-то хорошее предчувствие появилось.
Я помню, как я отвозила его домой, и он мне в машине по секрету сказал, что очень удивлен, как они с Бриджит похожи. Те же темные волосы, карие глаза, телосложение. А потом я вернулась домой, и Бриджит мне то же самое начала рассказывать, что он как будто ее брат, хотя они не сговаривались.
А что вы думаете про такой способ совместного родительства в лесбийских парах, когда одна из женщин становится донором яйцеклетки, а другая вынашивает и рожает ребенка?
Многие не знают, что донорство яйцеклетки очень опасно для здоровья женщины. Это и тяжелая гормональная терапия, и хирургическое вмешательство. Стоит задаться вопросом, что для вас важнее, социальное материнство или биологическое? По-моему, эти долгие часы, которые Бриджит проводит с детьми, дают им гораздо больше пары хромосом.
В любом случае, наверное, безопаснее по возможности все делать естественным путем, а не в больнице. Вы ведь совсем не прибегали к помощи врачей, чтобы забеременеть.
В нашем случае естественным путем были баночка для спермы и шприц без иголки. Это же не высшая математика. Мы просто считали дни. Как только наступила менструация, я знала, что через 12 дней мне нужно снова съездить в Германию. И так в течение 15 месяцев, пока не получилось. Как сказал мой гинеколог, можете делать все, что угодно, но не забывайте, что в конечном итоге это все равно подарок судьбы. И вот, нам судьба подарила два подарка.
В середине мая этого года Международная ассоциация по защите ЛГБТ, которая называется ILGA, опубликовала свой ежегодный рейтинг, в котором страны располагаются по степени удобства законодательства для интеграции людей с иной сексуальной ориентацией в общество. В списке из 49 государств самыми неудобными для проживания в них ЛГБТ были признаны Россия, Азербайджан и Армения. Наиболее благоприятная юридическая база для жизни ЛГБТ создана в Великобритании. На втором и третьем местах Бельгия и Испания. Нидерланды по сравнению с прошлым годом поднялись с 9 на 4 место. В этом году в королевстве вступили в силу два важных новых закона. Один закон упрощает процедуру регистрации пола в соответствии с гендерной идентичностью гражданина, а не его половыми признаками. А второй позволяет супругам в лесбийском браке признавать детей друг друга и таким образом автоматически получать все права на ребенка. Это облегчает передачу наследства, путешествия, оформление двойного, например, или любого гражданства и еще массу необходимых формальностей. До сих пор супругам в таких союзах нужно было проходить длительную дорогостоящую процедуру по усыновлению. Аннеке продолжает.
Мы поженились в 2007 году, чтобы все бумаги были в порядке. По той же причине мы оформили усыновление. В Голландии однополые пары могут вступать в брак с 2001 года. В нидерландском законодательстве так и записано, что брак – это союз между двумя людьми. То есть, раз мы люди, мы могли пожениться. Мы хотим быть вместе и в горе, и в радости. Мы хотим принять на себя всю ответственность друг за друга. Но будьте добры, дайте нам, пожалуйста, и все права. С момента принятия закона об однополых браках некоторые подзаконные акты заставили себя очень долго ждать. В Голландии было несколько правительств подряд с сильным присутствием христианских демократов, и они все эти дополнительные законы положили под сукно. Нам эта волокита обошлась в 2000 евро. Мы должны были заплатить по 1000 за оформление моей женой Бриджит усыновления на каждого моего ребенка. На эти деньги можно было бы 2 раза с семьей съездить на курорт. Спасибо, уважаемая христианско-демократическая партия.
Аннеке немецкая журналистка. Живет и работает в Голландии больше 10 лет. Ее жена Бриджит – голландка, работает врачом.
Она должна быть записана в документах детей как мать. Пусть она не биологическая мать, но она тоже мать. И если что-то случится с ребенком, она тоже должна иметь право ехать в больницу и принимать решение. Но нам пришлось пройти через все стадии усыновления, заплатить деньги, ждать. Дочке уже исполнился год, когда процедура наконец завершилась. Теперь же законодательство поменялось, и каждый ребенок, который рождается в лесбийской семье, сразу получает все права. В его свидетельство о рождении автоматически записывают и первую, и вторую маму. Раньше была дискриминация. Например, ребенок, рожденный в гетеросексуальной семье, но от донора, юридически считался ребенком мужа матери. Теперь это правило распространяется и на лесбийские семьи. Для мужских однополых союзов это не актуально, потому что им в любом случае приходится проходить через процедуру усыновления.
Как вы считаете, теперь голландское законодательство по правам однополых родителей совершенно?
Некоторые считают, что этого недостаточно, потому что реалии современной семейной жизни очень изменились. Появляется, например, все больше семей, где больше 2 родителей. У нас есть друзья, 2 однополые пары, мужская и женская. Они вместе зачали и родили 2 детей. Дети живут по несколько дней в неделю с мамами, по несколько дней с папами. Это семья с 4 родителями. Это новые реалии. Помимо семей с 2 родителями, существует множество семей с 1 родителем, с 3 и даже 4, причем в самых разных комбинациях.
То есть законодательство отстает от реалий.
Законодательство всегда отстает от реалий.
В некоторых странах в гораздо большей степени, чем в Нидерландах.
Да, здесь мы даже не задумываемся всерьез на эту тему, потому что в Голландии система в достаточной мере обеспечивает равные права всем детям, вне зависимости от того, в какой семье они родились. Если ребенок растет в семье с 2 мамами, он ничем не обделен. Он имеет, например, все права на наследство от обеих своих родительниц. В повседневной жизни мы еще ни разу не столкнулись с какими-то неудобствами из-за того, что у нас однополая семья с детьми. Никаких привилегий у нас тоже нет. Недавно мы в первый и пока единственный раз столкнулись с позитивной дискриминацией, и было это на приеме у школьного дантиста, который сказал, что у нашей дочери Тессы зубы наверняка в отличном состоянии, потому что у нее 2 мамы, а мамы всегда чистят детям зубы лучше, чем папы. А еще можно сказать, что Тесса вынуждена в дошкольной группе работать за 2 на день мамы, когда принято мастерить мамам подарки. Бедной девочке приходится трудиться за 2.
На двери гостиной висят бумажные цветы, которые маленькая художница смастерила в 2-м экземпляре. А Тесса знает, кто ее настоящая мама? Есть разница в степени ее привязанности к мамам?
Конечно, знает. Она знает, что родилась из моего живота. Она видела, как я носила ее братика. По-моему, в первые годы жизни разница в привязанности, безусловно, есть, потому что настоящую маму, которая дает или давала грудь, не заменит никто. Ни папа, ни вторая мама, ни бабушка. Это особенно заметно, когда Тесса болеет. Тогда она зовет меня, а не Бриджит.
То же самое в семьях с мамой и папой.
Абсолютно верно. В поведении Тессы нет ничего, что отличало бы ее от ребенка из гетеросексуальной семьи. Наши ближайшие соседи и друзья – семья из Афганистана, мусульмане, люди совсем другой культуры, но отношения у нас прекрасные. Тесса часто играет у них в гостях, они оставляют с нами своих детей, мы по очереди готовим на 2 семьи. Когда жена соседа во время нашей свадьбы была в отъезде, в гостях у родственников в Пакистане, то специально оттуда звонила и просила прислать ей видеозапись с нашей свадьбы. В повседневной жизни никто здесь не задумывается о том, как
какой ты ориентации, в каком браке живешь. Во всяком случае, в Амстердаме это так. Возможно, где-то в провинции дела обстоят иначе, и нам пришлось бы вести себя осторожнее, но в Амстердаме мы не замечаем, что мы не такие, как большинство. Разве что только заполняя какие-нибудь бумаги на детей, где нам приходится вычеркивать графу «отец» и вписывать «мать».
В России сейчас идет массивная пропаганда гомофобии, которая аргументируется традиционными для российской культуры ценностями. Однако я помню, как буквально несколько лет назад такой нетерпимости к геям и лесбиянкам, во всяком случае в Петербурге, не было. Как вы считаете, что первично в распространении толерантности – государственная политика или национальная культура? Не будем забывать, что в Голландии раньше тоже царила гомофобия, а в Германии вплоть до начала 70-х годов за гомосексуальную связь взрослых мужчин и вовсе официально полагалась уголовная ответственность.
Если правительство говорит внятным языком, что дискриминация запрещена, что у нас в Голландии или у нас в Германии так не принято, в повседневной жизни это, безусловно, помогает. Правительство может изменить климат в стране, это однозначно. Какая основная ценность семьи? Любовь, забота, безопасность. Два папы или две мамы также способны дать любовь и безопасность ребенку, вырастить его сильным, здоровым, дать ему хорошее воспитание. Если российским сиротам, детям запрещают обрести все это, то я считаю, что против них совершается преступление.
В Европе гомофобия теряет свою разрушительную силу в сиянии огней больших городов. Крис ван дер Вейн, голландский активист за права геев, член городского совета Гронингена, почти никогда не приезжает в родную деревеньку Харкему во Фрисландии, разве что навестить бабушку. Для него исход в большой, по местным меркам, город Гронинген знаменовал собой конец одинокого затравленного отрочества, coming out во всех смыслах этого слова. Но что, если деревня Харкема – это и есть большой город, и соседний еще больший, и вся огромная страна, как одна большая деревня Харкема, где очень боятся геев? Крис ван дер Вейн.
Да, мне во всяком случае повезло в том, что у меня была возможность сбежать в большой город. В России бежать некуда. Переехать в большой город там вовсе не означает начать жить открыто.
У российских героев документального фильма, который ван дер Вейн снял в Мурманске, такой возможности нет. Фильм под названием «5000 рублей» – 5000 рублей, это сумма штрафа за пропаганду гомосексуализма в России, рассказывает истории семи молодых людей и девушек из Мурманска и организации, где им пытаются помочь, рискуя быть арестованными по новой статье. Прошлым летом Криса и всю его съемочную группу арестовали в Мурманске по подозрению в той самой пропаганде, но вынуждены были отпустить, все герои фильма совершеннолетние. При этом основная группа риска не они, а те, кому на 2-3 года меньше. Некоторым из них российский парламентский принтер отпечатал смертный приговор. Ведь даже в благоприятных для жизни ЛГБТ странах такие подростки намного более подвержены суицидальным настроениям, чем их гетеросексуальные сверстники. Крис ван дер Вейн.
Именно об этом я и говорю в фильме. Моим героям только что исполнилось по 18-19 лет. Они рассказывают о трудностях, которые им пришлось пережить, напрямую не связывая это с новым законодательством. Однако эту связь проводит психолог, который объясняет, что теперь в России предоставление психологической помощи молодежи до 18 лет в ряде случаев стало уголовно наказуемо, потому что стоит сказать молодому человеку, что то, что он чувствует, это нормально, как тебя, как психолога, могут наказать. Одна из героинь фильма рассказывает, как в 12 лет поняла, что ее больше привлекают девушки, и сообщила об этом родителям. Родители страшно на нее разозлились, отец 2 года с ней не разговаривал, дома воцарилась невыносимая обстановка. В то же время ее дразнили в школе, изолировали ее социально. Она вспоминает, как однажды во время летних каникул сидела на берегу, и проходившие мимо нее парни начали кричать, что она лесбиянка, обзывать ее, а потом набросились на нее и стали бить. Никто из окружающих не вмешивался, и только один незнакомый молодой человек, случайно оказавшийся поблизости, подбежал и сказал, что никакая она не лесбиянка и что он ее парень.
Грустно, что только ложь может обеспечить безопасность.
Совершенно согласен. Мы снимали в Мурманской House of Equality. Это на самом деле просто маленькая гостиная, одна комната. Это место, куда молодежь может прийти с такими проблемами и получить помощь психолога, пройти тренинг. Но эта комната, очевидно, находится под неусыпным наблюдением полиции. Стоит только там появиться кому-то до 18 лет, у организации будут неприятности. Получается, что молодому человеку в 16 лет пойти некуда. А ведь помощь больше всего требуется именно в этом возрасте. Уж я-то знаю по себе.
Крис говорит, что не стал бы снимать фильм в России, если бы сам, будучи подростком, не пережил полную изоляцию.
Меня очень дразнили в школе, где-то лет с 8, в 16 я пробовал покончить с собой, глотал таблетки. К тому времени все продолжалось так долго, что мне просто хотелось хоть как-то остановить это, но все продолжалось и продолжалось. Я не видел никакого выхода, и тогда я решил сам положить этому конец. За меня никто не вступался, никто не устанавливал правил, по которым нельзя было так обращаться с человеком. Никто не подошел ко мне и не спросил, что со мной происходит, как мне можно помочь. В 16 лет я сам обратился к школьному куратору, просил освободить меня от занятий физкультурой. Она отнеслась ко мне со всей серьезностью, но проблема в том, что у большинства учителей не было времени следить за моим состоянием, настойчиво добиваться создания для меня нормальных условий учебы. Теперь, когда я работаю в горсовете, я вижу, как мало денег выделяется на социальную работу с учащимися, как на этой статье постоянно экономят. Это меня очень беспокоит.
Сотни голландских средних школ принимают участие в программе Gay Straight Alliance, нацеленной на создание атмосферы, в которой каждый может быть самим собой. Просветительские передачи на телевидении, реалити о сверстниках-геях, просто поддержка полиции. В России об этом можно только мечтать.
Да, официальная часть здесь действительно хорошо налажена. В случае дискриминации на почве сексуальной ориентации у вас по всей форме примут заявление в полиции. Но на улице, в школе, в обществе дела могут обстоять иначе. В Голландии тоже есть люди более консервативные, которые могут сказать, что не хотят видеть целующихся на улице геев. Разница в том, что здесь мы спокойно можем ответить, что им ничего не остается иного, как принять все как есть, потому что мы живем в свободной стране. В России так ответить сложно.
По последним опросам, голландцы становятся все толерантнее к ЛГБТ. Негативно к гомосексуализму относятся менее 9% населения.
Я согласен, в Голландии молодому человеку быстро подстилают соломку в виде поддержки координатора, который успокоит, скажет, что быть геем — это нормально, не боясь за это сесть в тюрьму. К тому же здесь по телевизору идут передачи, в которых говорят, что можно рассказать обо всем родителям, что не надо бояться. Сеть поддержки в Голландии хорошая, но чтобы воспользоваться ей, молодой человек должен признаться во всем самому себе. А это огромный путь, многие подолгу задерживаются на нем, не могут понять, почему они не такие, как все.
Если бы тогда в отрочестве, в той самой деревне, жили еще и в информационном вакууме, не знали бы, что с вами, не увидели бы той самой телепрограммы, которая вам когда-то так помогла, депрессия была бы сильнее...
Да, абсолютно точно. Все маленькие шажки, которые я сделал, посмотрел передачу по телевизору в 12 лет, потом еще однажды сходил в театр с классом, потом в 16 лет поговорил с правильными людьми, все это в конечном итоге помогло мне открыто заявить о себе. В России после принятия новых законов я бы не смог сделать этих шагов. Я был бы еще несчастнее, и, наверное, еще глубже во мне сидело бы желание положить всему этому конец. Да, это очень грустно осознавать.
Теперь ваша жизнь совсем другая. Вы не только можете открыто говорить о себе, вы можете даже вступить в брак.
Нет, я верю в то, что у всех должны быть одинаковые права, то есть все должны иметь право пожениться, если хотят. Но я сам не испытываю теплых чувств к институту брака. Большие праздники я люблю, это да.
А как же дети? Вы не хотите детей?
Это другое дело. У меня есть, например, две хороших подруги, однополая пара, которые когда-нибудь захотят детей. Я думаю, что мне было бы приятно, если бы они меня попросили стать отцом их ребенка. Мне бы очень хотелось вырастить детей, но это можно сделать и в более современной модели семьи, как, например, вместе с этими подругами или вместе с моим другом и с лесбийской парой. Можно всем поселиться в одном большом доме.
Да, голландские законы все-таки сильно отстают.
Главное не в том, как это урегулировано законодательно. Главное в том, хотите ли вы этого вместе друг с другом. Вот что первостепенно.
Пока мы не собираемся жениться, но в долгосрочной перспективе вполне возможно.
Говорит Венди, по образованию дизайнер интерьера, ведет группу продленного дня для школьников.
У нас у обеих есть по дочери. Если мы поженимся, и если вдруг что-то случится с одной из нас, то вторая мама сможет официально перенять все заботы о ребенке. Когда-нибудь мы очень хотим пожениться, но сейчас нам удобнее жить отдельно, потому что нашим дочерям в их возрасте требуется много неразделенного внимания.
Но вы видитесь каждый день?
Нет, не каждый день. Как правило, я живу у нее каждую вторую неделю, когда моя дочка живет у отца.
А где вы познакомились с любимой?
В школе. Ее дочка учится в школе, из которой я забираю детей на продленку. Мы встретились на площадке перед школой, где родители обычно ждут, когда закончатся занятия, и они смогут забрать детей домой. Это было очень смешно, потому что мы обе приняли друг друга за старую знакомую и не могли вспомнить, откуда друг друга знаем. Мы начали расспрашивать друг друга, как дела, давно не виделись и все в таком роде, и впоследствии подружились. Лишь позднее мы поняли, что встретились тогда впервые и раньше никогда не виделись. Потом дружба переросла в нечто большее.
Как отреагировали ваши дети?
Ее тогда 6-7-летняя дочка ходила в мою группу продленного дня и сама для себя решила, что хорошо было бы, если бы мама и Венди были вместе. Теперь ей 9, и она говорит всем, что у нее две мамы, настоящая и еще одна. Моей дочке пока всего 4 года, она говорит, что у нее одна мама, но у мамы есть подружка.
Кто-то из вас двоих играет роль мужчины, или это стереотипное восприятие лесбийской пары?
Когда мы куда-нибудь собираемся вдвоем, то каждая старается выглядеть одинаково хорошо. Это приводит к комичным ситуациям. «Как это ты накрасилась, а я нет? Мы обе женщины и хорошо понимаем, как это важно». Если нас посадить рядом за стол, то она более мужественная, крепкого телосложения. Но на деле, когда нужно сумки тяжелые нести или на лестницу влезть и муху прибить, все это делаю я.
В общем, все то же, что в большинстве традиционных семей.
С традиционной семьей очень много общего, но понимания больше, больше приятия друг друга.
До встречи со своей подругой Венди много лет жила в несчастливом браке с мужчиной.
Я рассказала папе, что у меня кое-кто появился, но что это не совсем то, чего он, вероятно, ожидал. Папа спросил, сколько же ему лет? Я сказала, это не он, а она. И тогда папа ответил, всего-то, а то ты меня сначала напугала. Моя подруга всегда любила только женщин. Она знала с самого начала, еще с тех пор, как была подростком, что ей нравятся девушки. Так что для ее матери наш союз не был чем-то удивительным. Я же поняла это только сейчас. Когда я вспоминаю свою юность, то думаю, какой же я была дурой, что не поняла этого уже тогда. У меня были подружки, которые мне очень нравились, но я росла в маленькой деревушке в провинции Гронинген, где моя идентичность была определена задолго до меня, молодая девушка. И я не задумывалась даже, что не все в портрете молодой девушки – это я, пока, наконец, вот не влюбилась по-настоящему в женщину.
Венди, только не говорите мне, что не экспериментировали с девушками.
Экспериментировала, и мне нравилось, но я не придавала этому веса, не видела встреч с девушками в качестве настоящих отношений. Я все время убеждала себя, что влюбиться в девушку не смогу. Просто я тогда еще не встретила ее.
А ваши дочки играют в маму и маму или в маму и папу?
Нет, девочки почти все время играют в маму и папу. Моя дочка сейчас увлечена сказками про принцессу. У нее в игре все время фигурирует принц и принцесса. Но она вообще еще не совсем сама выдумывает героев игр, а повторяет увиденные и услышанные из книг и телевизора. 9-летняя дочь моей подруги иногда играет в двух принцев и двух принцесс, потому что ее этот вопрос уже немного интересует.
Как вам кажется, дочь вашей подруги в определенной степени травмирована ее отношениями с другими женщинами, которые вдруг прекращались, вторые мамы уходили?
Нет, я думаю, нет. Она очень заботится о счастье дочери и следит за ее настроением. Ее дочь регулярно с ночевкой гостит у одной ее бывшей подруги, с которой у них были отношения, когда дочь была еще совсем маленькая. Конечно, для ребенка всегда тяжело, если отношения рушатся, если кто-то уходит. Но ее дочь всегда хорошо знала, кто ее мама, и что мама всегда останется рядом.
А что бы вы сейчас делали, если бы у вас пока не было детей?
Я всегда хотела детей. К счастью, у нас уже есть дети. Иначе нам бы пришлось нелегко, если бы мы хотели завести ребенка. Я даже представить себе не могу, куда бы я обратилась, что бы я тогда делала. Я не знаю. Я думаю, что я стала бы искать кого-нибудь, кто согласился бы стать отцом моего ребенка со стаканчиком и шприцем. В банк спермы я бы точно не пошла.
И на интимную связь с мужчиной тоже?
Нет, и тем более нет, потому что у меня уже отношения с другим человеком, и тем более не ради беременности. Отец должен знать своего ребенка, а пойти найти кого-то в баре на одну ночь, нет, это не то.
Бывает, оглянешься в песочнице и задумаешься, какими только способами не зачаты эти детишки. А недавно я стала свидетельницей разговора двух мам. Одна спросила: «Ваш муж работает в Роттердаме?» Вторая ответила: «Да, только у меня жена». На что первая продолжила, как ни в чем не бывало: «И что, вы собираетесь туда переезжать?»
Я еще ни разу не сталкивалась с дискриминацией. А новое законодательство, по которому обе мамы получат равные права, вообще стирает юридическую разницу между классической семейной моделью из матери и отца и семьей из двух матерей. Так что я очень рада, что я живу здесь, а не в России. Если бы я жила в России, я бы сбежала. Я могу жить только там, где меня принимают такой, какая я есть. Иначе я не чувствую себя как дома.
О жизни в однополых союзах рассказывали амстердамские мамы и голландский режиссер и политик Крис ван дер Вейн, который снял документальный фильм о мурманских ЛГБТ.
Репортаж Софии Корниенко из Амстердама завершил выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.